Книга пророка Ионы, 3-4 глава. Открывайте, пожалуйста, мы сегодня посмотрим. С 1 по 4 стих я прочитаю. «И было слово Господне к Ионе вторично. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. И встал Ион и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий, у Бога на 3 дня ходьбы». И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Ну, помните историю. Ниневитяне, они были ужасными людьми. Тяжело было Ионе идти проповедовать, потому что очень они были жестокие. Но Бог работал с пророком, и Иона пошел. Было вторичное слово. Все. Иона идет, проповедует. 40 дней, все, будет разрушено. Простая проповедь. Вот. Но Иона, он был из чрева кита, из живота кита был спасен, ну, то есть от верной смерти. Он как бы, он уже там не переживал за какие-то вещи. Просто идет, проповедует, зная, что если Бог будет работать, то он будет работать. Вот. И вот просто представьте, человек ходит, проповедует по городу 40 дней, и город будет разрушен, да? Вот такое предсказание, это пророчество, да? Наподобие того, как вот ангелы пришли и там разговаривали с Авраамом и говорили, что все, вот сейчас суд будет на Содомом и Гоморре, да? И мы знаем, что суд свершился. Вот. Или вот потоп был, да, и Бог дал 120 лет, но было предсказание, что найдет потоп и уничтожит всю землю. И вот здесь вот примерно такое же было. Все, 40 дней, и этот великий город, он будет уничтожен. И дальше мы видим реакцию жителей с 5 по 9 стих. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, снял с себя царское облачение свое и оделся во вретище и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. И чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, чтобы каждый обратился от злого пути своего, от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Представляете, они поверили Богу. Они поверили Богу, язычники. Казалось бы, вот тут с Израилем Иона работает, тяжело работать со своим народом, да. А тут язычники жестокие, далекие как бы от Слова Божьего, они поверили. Царь сошел со своего престола, оделся в рванье, сел там в пепел. Объявили пост, не просто пост, а прям такой строгий, ничего не пить. Не знаю, если вы пробовали, 3 дня не пьешь, ну, говорят, 3-4 дня человек без воды, он может умереть. То есть такой серьезное такое покаяние, сокрушение мы видим у них. Все, отвернулись от злого, от насилия, раскаялись, все. И говорят, может быть, Бог умилосердится. Просто представляете, огромнейший, вот возьмите наш какой-нибудь город там, да, и туда пришел пророк и какой-то там странный, и говорит, что через 40 дней будет разрушено. Но они поверили. Целый город поверил. Начали паситься вместе с царем, да. И дело в том, что должно быть для нас тоже актуально, потому что в Библии есть пророчество о суде Божьем, о том, что этой жизни, этой земле отмерено определенное время, и потом будет суд. Например, в Римлянах 1:18 мы читаем, открывается гнев Божий с небес. То есть гнев Божий открывается. Вот примерно так же, как гнев Божий открывался на Ниневию, и им было всего лишь 40 дней. Также этот гнев Божий открывается на эту землю. Мы не знаем, сколько дней, но он есть, и он в конце концов придет. Или, допустим, 2 Петра 3:10. «Придет же день Господень, тогда разрушится земля, и все дела на ней сгорят». Вот как Иона проповедовал, да, разрушится. Вот так же нам сейчас Библия говорит, да, Нам не нужен какой-то человек в городе. У нас написано, да, и в церквях это возвещается. Апостол Петр нам это открывает, потому что ему Дух Святой это открыл, что день Господень придет, это будет страшный день, все разрушится, все дела сгорят, не только один город, все. Потом Откровение, вот мы читали сегодня, да, 22 глава, 12 стих. Иисус говорит: «Все гряду скоро, возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам». Господь грядет. Мы не знаем, когда, но Он придет. И вот этот вот кто, человек, который не покаялся, это будет страшный день для этого человека. И вот тоже Малахия мы читали 4.1. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь». Это не сказки, это пророчество. И этому и надо взять пример с жителей Ниневии, поверить этому. Так оно будет, так оно будет. Так было с потопом, так было с Содомом и Гоморрой, и так будет. Поэтому вот в каком сейчас мы, как бы, духовной обстановке мы живем. Гнев Божий изливается. Вся вот земля, она сейчас примерно как вот этот город Ниневия. И пророчество, оно вот такое идет, что придет вот этот страшный день, Бог будет судить эту землю. И вопрос, хорошо, если это все вот так вот идет, может ли покаяние, вера отвратить кого-то и спасти вот от этого страшного гнева Божия, да? Вот мы читали в прошлый раз, я приводил, чтобы мы вот прочувствовали вот всю тяжесть этой обстановки, маньяка Наприенко, да? Помните, я читал ужасные вещи, он совершил, 52 человека убил, жестоко вообще, и... Если он покается, вот ниневитяне, они были для Иона, вот как это для нас Наприенко, или какой-то другой маньяк, вот, или так, да, вот так Иона чувствовал, да, мы проводили такую параллель, да, и вот вопрос, вот ниневитяне, они здесь покаяли, а если вот такой человек, как Наприенко, если он покается, может ли он избежать вот этого гнева Божия, простит ли его Бог? И здесь вот такой вопрос интересный про Ниневию, мы можем спросить, а как это так вот странно, они так вот быстро покаялись? Прямо, ну вот, почему такое произошло? Вы знаете, там такая есть такая вещь, что в 765 году и в 759 году до Рождества Христова, вот когда Ниневия была, там был сильный голод в Ниневии, сильный голод был. А в 763 году до Рождества Христова, да, вот когда в Ниневии вот эти события происходили, было полное солнечное затмение. Это, кстати, вот про это затмение, оно известно, оно было. Вот. И ниневитяне, они... Вот эти вот голод, это затмение, и проповедь пророка наложилась на это, да, и они покаялись, они смирились, они поверили Богу, они поверили Богу. И, конечно, Бог дает проповедь, вот я проповедую, другие пасторы, другие люди проповедуют, об этом пишется, в Библии об этом пишется. Бог действует иногда через какие-то вот физические явления, и вопрос... Как мы к этому отнесемся? Ниневитяне покаялись. Они покаялись. Они были вот этой вот великой возгордившейся нацией, которую всех подавляли, но когда они увидели вот эти знаки, они покаялись. И это как бы упрек израильтянам, которые тоже видели солнечное затмение. Правильно же, да? Вот. Но они не покаялись, израильтяне. Мы читаем об этом в Ветхом Завете. В конце концов, они, израильтяне, вот Северное Царство, да и Южное потом, они подверглись разрушению. Они подверглись разрушению. Люди во время Ноя тоже не покаялись, хотя Ной был проповедником. Да? Но вот ниневитяне покаялись. И когда воскресение будет, ниневитяне воскреснут, и они будут как бы упреком людям, которые не покаялись, которые захотят сказать, ну, мы там Библию не читали, мы не знали, у нас вроде бы не было шансов покаяться, как так, почему гнев на нас Божий. Вот ниневитяне скажут ничего подобного. Мы были язычниками, мы были далекими, но мы покаялись. И ниневитяне, они восстанут на суд. Иисус об этом говорил к своему народу при Каях. 10 стих мы читаем: «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Пожалел Бог о бедствии, о котором он сказал, все будет разрушено, но Бог отменил. Бог сказал, да, вроде раз Бог сказал, так оно и должно исполниться. Но мы видим, что вот милость, она превозносится здесь над судом. Бог отменяет это бедствие, потому что он видел, что невитяне, они искренне покаялись, отвернулись от своих дел, и Бог отменил вот это бедствие, разрушение вот этого большого города. И вот здесь как раз открывается, в Ветхом Завете, открывается очень хорошо личность Бога. Он любящий и милостивый. Бог любящий и милостивый. Иногда люди, когда читают Ветхий Завет, у них может сложиться неправильное впечатление, что Бог строгий в Ветхом Завете, а в Новом Завете, ну, как бы добрый. На самом деле ничего подобного. Вот здесь вот очень четко открывается долготерпение Божие и милость Божия. Эти неитяне были ужасными людьми. Они были ужасными людьми, да. Но Бог их помиловал, когда они раскаялись. И вот вы знаете, я сейчас прочитаю про вот этого человека Наприенко, Анатолия Наприенко, да. За неделю до своей смерти он исповедовался. Об этом сообщил протоиерей Вадим, ответственный за духовно-пасторскую опеку Житомирского учреждения по исполнению наказания номер 8, передает Комсомольская правда на Украине. Прежде Наприенко куражился на мои неоднократные предложения исповедоваться, он отвечал: «Я не могу умереть, у меня пожизненное заключение, и меня ничто не тяготит». Но примерно 2 недели назад я вновь спросил его без особой надежды: «Вы не хотите исповедоваться?» И он вдруг ответил: «Очень хочу», — сказал отец Вадим, вот, к которому приходил этот священник. По его словам, раскаяние Наприенко было действительно искренним. Его раскаяние было действительно искренним, а через неделю он отошел к Богу, который позволил ему покаяться перед смертью. Для неверующих это может и ничего не значит, но для меня это поразительно. И я хочу об этом говорить, чтобы люди помнили, что есть суд человеческий, а есть суд Божий, сообщил священник. Он также добавил, что Наприенко после исповеди решил жить по-новому и причаститься, а священник планировал взять его на литургию. По его мнению, грехи тяготили Наприенко, хотя в первые годы пребывания в тюрьме он заявлял, что свободен от угрызения совести. Напомню, Наприенко, серийный убийца Анатолий Наприенко, умер в тюрьме от сердечной недостаточности 27 августа 2013 года. То есть за неделю он покаялся, он попросил вот этого священника прийти, хотя раньше он говорил, что у него не было никаких угрызений совести. Наприенко покаялся, вот наподобие как вот эти вот ниневитяне. Он покаялся, он спасенный, он пойдет в рай. С человеческой точки зрения это может быть трудно. Ионе было трудно идти, вообще, вот мы говорили об этом много в прошлый раз, идти в Ниневию и проповедовать им, чтобы они обрели милость Божию и спасение. Вот для Ионы они вот были такими. Они были очень жестокие люди, кожу с живых сдирали своих пленников, вешали на стену и гордились этим, какие они жестокие и сильные, и ничто им, никто с ними не может совладать. Страхом, насилием, корыстью они завоевывали народы, такой вот как бы беспредел совершали, и все были в шоке, и Иона был в шоке, что им надо идти и проповедовать о милости Божией. Ему было трудно. И вот тогда и сейчас в нашей жизни есть такие случаи, когда нам трудно говорить о милости, о спасении таким людям. Но истина остается такова, что всякий, кто покается, отвернется от своих дел искренне, он будет прощен. Вот этот характер Бога, это его милосердие. Это его милосердие. Каждый человек на этом примере, читая Библию, может быть уверен, что какие у него грехи бы не были, какие бы грехи его не отягощали, если он искренне отвернется от своих злых дел, да, поверит в того, кого Бог позвал, то есть в Иисуса Спасителя, то он изменит свое будущее, он изменит свою судьбу. Свою судьбу можно изменить, да, вот мы видим, что у них судьба была все, разрушение 40 дней, но они покаялись, и Бог другую им будущее, другую судьбу сделал. Содом не покаялся, Израиль не покаялся, да? Но вот эти невитяне, они Бог изменил их будущее. Да? И каждый грешник должен понимать, что гнев Божий изольется рано или поздно, но покаяние, оно может отменить гнев и сменить гнев на милость Божию. Вот этот характер Бога. Бог хочет, чтобы все люди знали, что прежде всего Он хочет покаяния. Он хочет, чтобы люди признали злом. Нужно покаяться. Внутренне признать это, и Бог проявит свою милость. Нужно покаяться, что пьянство – это зло. Нужно покаяться, что наркотики – это зло. Аборт – это зло. Блуд, прелюбодейство – это зло. Это надо признать. Развод – это зло. Это надо признать. Порнография – это зло. Это надо признать. Воровство, взятки – это зло. Это надо признать, как неевитяне признали. Сквернословие, злобословие – это тоже зло. Сплетни – зло. Гордость, нелюбовь – это все зло. Это надо признать, как неевитяне признали. Тогда Бог помилует. Надо признать, что Бог – это Творец, Бог – это Отец, и что Его воля должна быть на первом месте. Все остальное – это будет зло. Бог должен быть на первом месте. Вот это нужно признать, нужно покаяться, и мы видим, Бог проявит свою милость тем, кто кается искренне. Вот это вот характер Бога, это надо это знать. Человек может подумать, да нет, я слишком недуховный, слишком грешный. Бог даст силы жить по-новому, но самое главное, чтобы человек покаялся. И вот этот потрясающий пример Анна Приенко или ниневитяне, да, они покаялись, и Бог дает им милость. Ну, Анна Приенко умер, но в вечности ему обещана милость. И всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Всякий, кто призовет имя Господне, имя Иисуса Христа, покаяться и веру и так призовет, он будет спасен. Апостол Павел нам говорит. Вот, и мы видим такой здесь немножко контраст. Ниневитяне, Бог работал с ниневитянами, Бог работал с израильтянами. Они не покаялись, и они были разрушены. Они думали, израильтяне думали, у нас тут храм, у нас тут священники, мы вроде бы там Библию знаем, но это все было притворно, внешне. Искренне они не покаялись в своих грехах, и Израиль был разрушен. Израиль был разрушен. Вот. А ниневитяне, которые далекие, язычники, которых смотрели, что они там вообще, духовности у них там вообще никакой нету. Вот так же, как какой там, какая духовность там у Наприенко, да? Но он покаялся. И Бог его спас. И это вот как бы пример. Поддержка людям, которые отягчены грехами, покаяться. И это предостережение тем людям, которые думают, что у них все в порядке, в покаянии им не нужно. Бог говорит, что без покаяния нету спасения. Вот мы, откройте со мной Матфея 12:41. Иисус говорит как раз про Ниневию. Матфея 12:41. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионины, а вот здесь больше Ионы». Ну, на 41 стих. Современники Иисуса, Иисус им проповедовал, творил чудеса, они отказывали каяться, хотя думали, что они такие, про себя, что они такие религиозные, что они выросли вроде бы в религиозной стране, где вроде бы истина есть, и с ними все в порядке. Но сами они не имели нужду каяться, веровать в то, что Бог послал Спасителя, и что все грешные, и только по милости Божий человек спасается, не по своим делам. Вот они отказались, да. Хотя там был Иисус, он был больше Ионы. Он был больше Ионы. И сейчас у нас записаны слова Иисуса в Новом Завете, который гораздо больше Ионы. Тем более это призыв внять им, довериться Спасителю, раскаяться, отвернуться и идти в другую сторону, в сторону Бога. Также откройте со мной, ну, можете не открывать, я прочитаю, 17:30, это Деяния. «Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Бог повелевает людям покаяться. Бог повелевает. Сейчас время милости, покайтесь. Бог откладывает этот суд, но он придет. Вот как там было сказано, 40 дней, все будет разрушено. Вот так же мы не знаем сколько. Может, у нас даже 40 дней нету. Может, у нас нету. И Бог призывает покаяться. Это очень важно. Откровение 22:14-15. Откройте вот это, откройте со мной. 22 глава, вот мы сегодня по плану читали. С 14 по 15. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди, чтобы иметь им право на древо жизни войти в город воротами. А вне псы, чередеи, любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие, делающие неправду». А в другом месте говорится, что блажен, кто читает слова этой книги, ну, соблюдает. И вот это предупреждение. Кто соблюдает заповеди Христа, он блажен. Он будет в городе. Кто не соблюдает заповеди Христа, он под проклятием, он вне города, где псы, чередеи, убийцы и всякие, делающие неправду. Вот это тоже предупреждение, наподобие того, как Иона делал предупреждение. И вот Бог нас предупреждает, очень важно внять этим предупреждением и покаянием ответить. Дальше, 4 глава, с 1 по 4 стих. Взять пример с Ниневи, да, вот как они раскаялись и отвернулись от зла. Дальше, с 1 по 4, 4. «Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: „О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить“. И сказал Господь: „Неужели это огорчило тебя так сильно?“» Мы здесь видим, что Бог не в гневе, а Иона, он в гневе. Такой парадокс. Бог не гневается, Иона, пророк, гневается. Бог не гневается, человек гневается. Он бежал в другую сторону, да? Он не хотел вот этого спасения Ниневии. И вот этот вот конфликт у него опять вылазит. Опять он вылазит. Все, не хочу жить. Не нравится мне это. Я считаю это неправильным. Жизнь – это несправедливо. И я не могу так жить. Вот Бог, как ты сейчас так работаешь, я так не понимаю. Я не могу так продолжать. Все, вот он расстроен, он в гневе. Дальше мы читаем с 5 по 11 стих. «И вышел Ион из города и сел с восточной стороны у города и сделал себе там кущу и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же зашло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: „Лучше мне умереть, нежели жить“. И сказал Бог Ионе: „Неужели так сильно огорчился ты за растение?“ Он сказал: „Очень огорчился, даже до смерти“. Тогда сказал Господь: „Ты сожалеешь о растении, на котором ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло, в ту же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Иона, вот Бог работал в его жизни, да, вот когда вот в животе кита-то он был, он понял много, но вот тут у него вот это старое вернулось, и он хочет посмотреть, а что будет с городом, что будет с городом. Знаете, иногда, когда сильно чего-то хочется, то начинаешь сильно этого ждать, и никакие уже уговоры, доводы не действуют. Человек ждет: „Нет, дайте, я посмотрю, нет, я вот посмотрю“. И вот так же Иона. Они покаялись? Нет. Я вот когда читаю, вот я вам честно скажу, я когда читал вот про Наприенко, мне захотелось тоже посмотреть, может, он там так прикидывается, может, это не по правде. Мне бы посмотреть на него со стороны. Потому что я вот тоже, как Иона, мне не нравится вот то, что вот человек так прожил, и потом раз — в рай, покаялся он, да. Мне это трудно, мне это трудно, мне это трудно. И вот Иона также. И милость Божия, она хороша, когда нам она нужна, когда другим у нас проблемы с этим. Мы справедливость требуем. К себе нам милость. Нет, справедливость мы не хотим слышать, а другим справедливость, да. Вот Иона так. Это трудно. Это трудно. И вот Бог видит эту трудность, И он работает с пророком. Продолжает Бог работать с этим горе-пророком. Работает с ним. Жара, солнце жжет. И он сидит, ждет. О, хорошо, растение выросло, тень, прохладнее стало. Может, это знак. Может, это знак, что сейчас что-то как-то Бог услышит мои желания. Вот. Но Ниневия не сгорела. Зато дерево засохло, а зной еще усилился. Восточный ветер подул. Дерево засохло. Оно вчера выросло. Так было здорово, а потом оно засохло. Бог сделал чудо. Ну, буквально за одно утро дерево высохло. Это было явное чудо. Зачем же Бог разрушил это чудо? Непонятно. Зачем? Бывало такое, что Бог вас спас, и ну, как бы какое-то чудо в своей жизни сделал. Этого не было. Вы молились, вам тяжело было, и вдруг Бог сделал это чудо. Вот наподобие, как у Ионы, дерево выросло. А потом раз, и то, что Бог дал чудесным образом, он забрал. Какой смысл в этом? Какой смысл давать было, чтобы потом это забрать? Я не понимаю тебя, Бог. Зачем ты делаешь чудеса? Я вот всем уже рассказал, какое великое дело Бог сделал в моей жизни, а ты, Бог, взял и забрал это. Бог, я тебя не понимаю. Какой смысл? Зачем ты разрушаешь мою веру? Я только вдохновился, я только начал верить. Сильное огорчение такое тогда бывает. Бывает у вас такое? Было у вас такое? Может, даже до смерти. Бог, я не понимаю, почему ты так работаешь, почему ты забираешь то, что было драгоценно для меня, почему ты забираешь то, что радостно было для меня. В этой жизни не так много радости, в этой жизни одна жара, а вот это было как это дерево, и ты забираешь. Зачем, Бог? Отчаяние. Какой выход, как вот выйти из этого отчаяния? И мы видим в этой ситуации, нужно переключиться с себя на других. Вот это то, что Ионе надо сделать. Переключиться с себя на других. Иона переживает здесь за себя, но надо было переживать-то за ниневитян же, правильно? Он переживает, что ему жарко. А как будет ниневитянам, когда они попадут в озеро Огненное? Это гораздо хуже, чем палящее солнце или знойный восточный ветер. Это гораздо хуже, чем 3 дня пробыть в животе рыбы. Это гораздо хуже быть отвергнутым Богом навсегда. Вот об этом надо думать, а ты, Иона, думаешь о себе, о своем комфорте. И переживаешь, у тебя дилемма, у тебя тупиковая ситуация, у тебя претензия к Богу. Чтобы из нее выйти, отключись от себя, посмотри на страдания других. Какое страдание им предстоит, если они действительно примут гнев Божий, не покаявшись. Вот Ионе трудно это было, и это зачастую наша тоже проблема. Мы на себе концентрируемся, и иногда нам не хватает проявлять милость, сострадание другим людям, и мы не понимаем, что Бог хочет сказать через эти трудности. У нас есть какая-то система, вот это вот правильно, вот здесь надо проявлять милость, а там не надо уже, там это уже слишком, туда я не пойду, это тяжело, это я не понимаю Божью волю, а Бог идет, зовет туда, а мы не идем, да, вот как Иона пошел в другую сторону. А Бог работает с нами, как он работал с Ионой, и мы не понимаем, почему, еще больше огорчаемся. Но вот эта история, она учит. Надо переключиться с себя на проблемы других. Вот наша боль. Бог хочет, чтобы мы почувствовали боль других. Бог дал боль Ионе, чтобы он почувствовал боль ниневитян, которая их могла бы ожидать. Вот Бог дает нам эту боль, чтобы мы проявили сострадание к другим. Бог дает нам утешение, чтобы мы проявили это утешение к другим. И вот дело не в том, что... Почему часто хорошие люди страдают? Это трудная тема, а плохие нет. Почему хорошие люди страдают, зачастую плохие нет. Вот здесь у нас хороший Иона пророк, он страдает, а ниневитяне нет, им все сошло с рук, ниневитянам. Где справедливость? Трудный вопрос. Неверующие это задают, верующие это задают. Те, кто уже духовно сильны, они тоже задают, попадая в такие ситуации. А дело в том, что через это страдание хороший может помочь плохому. Он не останется своей хорошестью, он сделает шаг, он поможет плохому, чтобы плохой стал хорошим. Вот почему хорошие иногда страдают, чтобы они помогли плохим стать хорошими. Видите, это параллель в жизни Ионы. Он был пророк, он служил Господу. Но ему нужно было чему-то научиться, чтобы спасти вот этих ужасных людей, чтобы они стали хорошими, чтобы они покаялись. И поэтому вопрос мы, когда мы проходим через испытания, мы должны спросить себя не за что, а для чего. Да? Слышали такое объяснение? Не за что, а для чего, Бог? Какой смысл в этом? Иона, ему трудно увидеть этот смысл. Вот, да? И мы иногда, как Иона, мы со своими вопросами, претензиями к Богу, ну, надо посмотреть, вот, поставить свое имя вместо Ионы и посмотреть, вот, как читатель, как Бог смотрит на эту историю, и понять, Бог хочет, чтобы я вышел из своей зоны комфорта и пошел туда, куда Бог ведет. Чтобы не о себе только думал, но думал о других, о спасении других, о проповеди другим, которые еще не знают Евангелие, которые не знают Библию вообще. Бог хочет их спасти. Бог хотел спасти ниневитян. Еврею, израильтянину, Ионе было это трудно понять, но читателю это очевидно. И вот так же надо верою принять, что с точки зрения небес наши страдания, наши испытания, наше засохшее дерево, оно имеет смысл. Оно имеет смысл. Бог дает и убирает, чтобы чему-то нас научить. Бог дает нам жизнь, многие благословения, потом он их забирает, чтобы чему-то научить, чтобы нас благословить, и чтобы другие получили благословение. Здесь написано 120 тысяч, не умеющих отличить правой руки от левой. Но большинство комментариев, я должен согласиться, они говорят, что, скорее всего, это про детей говорят маленьких. А если 120 тысяч детей было маленьких, то есть население Ниневии могло быть 500 000 или 600 тысяч. Вот такое. То есть это действительно великий город. Комментатор говорит, что 20 тысяч это не очень большое население. А вот 600 тысяч для того времени это был действительно большой город. Не значит, что он 3 дня ходил. Не значит, что расстояние там было типа 50 километров. Нет, просто он же ходил, он проповедовал, там же еще окрестности были, это занимало определенное время. Город мог быть в диаметре всего лишь ну, там 10-12 километров, но это по тем временам это был огромный город. Он Кремль, насколько в диаметре там? Километр, наверное, да? Вот. А там было, представляете, 10 километров. То есть это был великий город, 500 000 человек там жило, и Бог хотел проявить милость. И скот то же самое, да. Вот Бог, он хочет спасать. И вот мы живем, как церковь, как верующие, среди этого мира, среди неверующих, да. И мы не должны забыть эту истину, что Бог хочет по-прежнему спасать. Пока мы здесь, пока церковь, пока я со своей истиной, знанием Библии, я здесь есть, Бог хочет использовать меня для спасения других. Есть люди, которым нам легко идти, есть которым трудно идти, не хочется идти. Но мы видим, вот милосердие Божие, оно побуждает. Бог работает в наших сердцах, чтобы вот мы себя перенесли взгляд на потерянность человечества. Так что у Ионы было призвание, у него было служение, он там пророчество одно сказал, оно исполнилось, там царь увеличил свои владения. Такая жизнь у него была, он в служении, он любит Бога, то есть все хорошо идет. И вот тут эти вот ниневитяне, и он не хочет. А вот дерево выросло, а потом оно засохло. Или вот он попал в такую, как можно сказать, как в преисподнюю, как в ад он попал на 3 дня в это чрево кита, а потом Бог его спас. Для чего? Для чего? Да, чтобы он сам увидел величие, да, но чтобы он понял милосердие Божие к себе и к другим. И вот книга Иона, она нам говорит о том, что у Бога есть еще милосердие к другим людям, и им нужно проповедовать. Аминь. И вот в конце такие выводы, 3 вывода. Первое. Ну, значит, то, что человек должен покаяться, как Ниневия. Они покаялись. Человеку дается сейчас только одно знамение, это воскресение Иисуса Христа. Оно дается. Иисус Христос воскрес. Это вот истинный пророк, спаситель и Сын Божий. Этим воскресением Иисуса Христа Иисус все доказал. Ни один религиозный учитель, который основатель вот, других мировых религий, да, он не воскресал. Только Иисус Христос. Человеку дается знамение. То есть человек не может сказать, ну как-то Бог никак, ну, какое-то знамение как-то бы не показал себя. Он показал. Воскресение Иисуса Христа это в прошлом, но это факт. Это неоспоримый факт. Вот, все этого достаточно. Теперь надо покаяться и верить. Каждый имеет вот эту обязанность и возможность покаяться. Это хорошая новость, и в то же время это определенная ответственность. Нужно покаяться, иначе через 40 дней, образно говоря, человек будет разрушен. Он будет разрушен в конце концов. Но покаяние может это изменить. Слава Богу. Второй вывод. Если мы уже верующие, Бог работает, чтобы у нас было больше любви. Мы любим Бога, мы любим других людей, но Бог работает еще. И он тоже, он был хорошим человеком, да. Он любил израильтян, хотел, чтобы они покаялись, готов был жертвовать, служить. Но Бог еще больше хотел взрастить вот эту любовь, святость в нем, да. И вот Бог работал в нем. И мы должны понять, что вот в жизни есть люди, они вот как наподобие Наприенко. Они живут непонятно как, а потом покаялись и перед смертью, и спаслись. Есть люди, которые, вот как вы, ходите в церковь, стараетесь жить правильно, и все равно испытания приходят, и как бы трудно, да? Это такое есть, так Бог работает, так Бог допускает, это его выбор, мы тут ничего не можем сделать. Есть люди, вот, которые будут жить, как Наприенко, непонятно как, да, вообще, вредить всем, большое зло делать. И Бог вроде ничего не делает. А я чуть что там, чуть гордость у меня, чуть что, раз сразу Бог работает, да. Вот так Бог работает, мы ничего не можем сделать. И то, что Бог с нами работает, вот как Он работал в Иове, да, как Он работал в Ионе, это благость, мы должны это понять. Есть люди, которые вот будут жить там, в своей жизни, особенно не загружаться духовными темами, да. А есть Бог, вот как Иона, Бог не отпустит, Бог будет работать. Будь то в чреве кита он его поместил, будь то дерево, и потом оно засохло. Бог работал с этим пророком. Мы должны видеть милость и заботу к пророку Ионе. Бог как бы не кричит на Иону, да. Он говорит, почему ты огорчился? Неужели ты огорчился? Мы видим любовь Бога и терпение к этому горе пророку тоже. Бог любил Ионы тоже. Бог любил ниневитян. Бог любил израильтян. И он работал. И он работал. И также Бог работает. Он любит нас. И его засохшее дерево или чрево кита, если кто-то как-то так чувствует, что он так попал, это тоже знаки его благословения. Бог работает. Нам всем есть чему научиться и в чем возрасти. Надо вот с верою эти вещи принимать. Бог работает уже в верующем. Бог формирует нас. Это понятно, да? Вот на примере Ионы мы видим. Ну и третий вывод. Откройте со мной Римлянам, такой как бы даже иллюстрации, приложения. Может быть, вот это послание Римлянам, 9 глава, было трудным. И я вот сейчас постараюсь вам полегче, чтобы было понять некоторые трудные места в Библии, в частности, Римлянам 9 глава, с 15 по 16 стих. Я уже, это последний вывод, я заканчиваю. 9 глава, с 15 по 16 стих. И потом еще 20. «Ибо он говорит Моисею», то есть Бог говорит Моисею, «кого помилуюсь, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. И 20 стих. «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие, скажете, сделал что? Зачем ты меня так сделал?» Вот здесь у нас в Ветхом Завете есть Израиль, да, у нас. И у нас есть Неемия. Израиль оказался непомилованным, он был разрушен. Да? Его увели в плен, разрушили храм и все. Он оказался непомилованным, Израиль, да. А Ниневия оказалась помилованная. Ну вот перевести на наш пример. Это трудная вещь. Вот Наприенко, допустим, да? Или какой-то взять какого-то человека, допустим, хирург в Москве работает, помогает людям, спасает жизни, лечит жизни, но он неверующий. А этот Наприенко покаялся, он идет в рай, а этот хирург, который всем помогал, ну, неверующий, ну, в церковь не ходил, он что, в ад идет? Где же справедливость? Как это так? Что это за религия-то? О чем вы мне здесь проповедуете? И вот на такие вопросы мы должны сказать, а ты кто такой? Говорить Богу, кому его миловать, а кого нет. Милость не зависит от дел, она не зависит от того, что ты подвязаешься. Она зависит от милости Божией. Бог кого хочет, милует. И мы не можем сказать, Бог, почему ты помиловал Анну Приенко? Есть гораздо более добрые люди, их надо помиловать. Ну, это на самом деле нас, мы должны понять, что, ну, как бы смириться, Бог решает, кого миловать. Но Библия и послание Римлян, оно не держит нас в тайне, кого Бог как бы милует, кого не милует. Там очень четко постоянно об этом говорится, верующего он милует. Неевитяне, что с ними произошло? Они поверили, и Бог их помиловал. Они покаялись, поверили, и Бог их помиловал. Бог не обязан был их миловать. Они были ужасными людьми. Так же, как и Наприенко, Бог не обязан его миловать, но он его помиловал, потому что Бог сказал, верующий будет помилован, верующий, он и будет избранным. И вот эти неевитяне оказались избранными. А Израиль, который своими силами пытался установить праведность, он не покорился праведности Божией. И он оказался непомилованным, оказался ожесточенным. Спасение, милость, она не зависит от дела, она зависит от Бога милующего. А Богу важна вера. Неевитяне поверили, покаялись, то есть показали дела, ну, веры, они показали, что у них вера действительно деятельность, что это не просто там, они это показали. Бог их помиловал. Израильтянам все проповедовали, Иона проповедовали. Да вот все эти пророки проповедовали, проповедовали, проповедовали. Бог давал им тоже и наказание, и затмение, и голод, и все уже, нет мест, куда бить. Они все равно не восприняли это. И они оказались непомилованы, потому что для Бога важна вера. Без веры невозможно угодить Богу. Вот это вот такая вот иллюстрация на примере Израиля и Ниневии. Израиль оказался непомилованным, потому что не поверил, а ниневитяне оказались помилованы, потому что поверили. Хирург оказался непомилованным, неизбранным, не спасенным, потому что он не поверил. А этот Наприенко оказался избранным и спасенным от вечности, потому что он поверил. Вот это Бог так решает. Бог сделал такое условие – вера. Всякий верующий будет спасен, неверующий будет постыжен. Неверующий ожидает озера огненного. Вот это Бог сказал. И мы не имеем права говорить Богу, кого ему миловать, кого ему не миловать. Вот этого надо помиловать, он неплохой человек. А этот ужасный, зачем его миловать? Мы не можем так сказать. Милость зависит от Бога милующего. Так что вот если это трудный текст, смотрите. Но, конечно, на практике это помогает нам помнить, что важна вера. Если мы хотим обрести милость Божию, важна вера. Ну и вообще-то все мы грешные, все мы, ну, может, мы не такие, как Анаприенко, но все равно мы лишены славы Божией своими силами, мы никак не достойны попасть в Царство Божие. Все мы грешны, поэтому всем путь один через веру в Иисуса Христа для спасения. Всякий верующий в Иисуса Христа, то, что он умер за наш грех, покаявшийся, да, верующий, он не будет постыжен, он будет спасен. И вот ниневитяне, они были спасены, и вот Бог призывает сейчас всех покаяться и верить в Иисуса Христа. И вот это вот радостная весть Рождества. Мы все как ниневитяне, но Бог послал своего Сына умереть за наши грехи, чтобы нам простить и иметь эту радость и вечную жизнь. Слава Богу. Господь, мы благодарим Тебя за это назидание. Господь, мы видим, как ты работаешь с нашим эгоизмом. Господь, мы понимаем, что ты хочешь, чтобы мы посмотрели на нужды неспасенных. Не только о себе думали, Господь. Прости нас, Господь. Мы не хотим, Господь, бежать в другую сторону. Мы не хотим быть как Иона. Мы хотим служить Тебе. Иметь ту любовь, которую ты имеешь, и говорить о прощении всем тем, которым ты повелеваешь говорить. А ты хочешь, чтобы все люди покаялись и спаслись, все. Хирурги, маньяки, добрые, злые, рабы свободные, ты всех призываешь к покаянию. Сейчас время спасения, Господь. Прости, если мы забываем об этом. Меняй наше сердце, Господь. И благодарим Тебя, что Ты терпеливо работаешь с нами. С нашей упрямостью благодарим Тебя, Господь. Благодарите за Твою любовь ко всем и к нам тоже. Мы иногда чувствуем себя и ведемся, как вот эти вот горе-пророки. Прости нас, Господи. Благодарим Тебя за Твою любовь еще раз. Во имя Иисуса. Аминь.